Попробуем так, и потом мы разберемся. Да, мы сказали, что сейчас 7 суббот, которые называются Шивадены Хемта, 7 суббот утешения. Эти 7 суббот утешения начинаются после 9 ава. А в каждую субботу мы читаем Автору. В которой мы утешаем еврейский народ. Пророк Ирмияу говорит такую вещь: «Коль барама нишма, голос слышится в небесах. Рахель миваха альбанея». Рахель плачет о своих детях. Да? И Всевышний говорит: «Мини кулех бибекий, перестань плакать». Да, ешь сахар ли пиулатех. Вышаву баним мерацуев. Перестань плакать, есть награда за то, что называется пиулатех. Сейчас мы это разберем. За твое действие. Вышаву баним мерацуев. И твои дети вернутся из страны врага. Обычно, я уверен, что, может быть, даже некоторые из вас слышали эту песню. Это «Коль берама нишма». Это песня даже сейчас, это поют как песню. И обычно люди думают, что Рахель оплакивает своих детей, и Всевышнему жалко Рахель. Да, ему становится жалко Рахель. Поэтому он жалеет евреев, и они приходят из плена. Да, потому что сказано: перестань плакать, и не волнуйся, твои дети вернутся из плена. Теперь возникает вопрос: почему именно Рахель? Обычно объясняют это тем, что Рахель умерла, когда она рожала Беньямина. И Всевышний приказал Якову, сказал Якову, не хоронить Рахель в гробнице праотцов, а похоронить Рахель на дороге Бейт-Лехем Эфрата. И в Израиле даже есть такое место, называется Кевер Рахель. Вы слышали о нем?
Да.
Есть разные мнения о том, где находится Кевер Рахель. Это одно из мнений. И общепринято, евреи много поколений ходят на могилу Рахели. В любом случае, Рахель не похоронена в могиле праотцов. Мидраш говорит, что Всевышний, Раша это упоминает, что Всевышний сказал Якову: похорони Рахель в этом месте, потому что когда евреев будут угонять вавилоняне, угонять в плен, Рахель выйдет и будет плакать о них, ее душа, да? И поэтому Всевышний вернет евреев. Вышаву ми эрец оев. Обычно люди думают, что здесь речь идет о слезах. Да, мать плачет о своих детях. И поэтому из-за ее слез Всевышний вернет евреев из жалости. Но здесь есть два момента. Во-первых, слово «сахар» никогда не означает жалость. «Сахар» означает зарплату. Да, «сахар». Что такое «маскорет», Давид? Зарплата. Сахар означает зарплату, да? Всевышний как бы говорит: я должен заплатить Рахель, как бы. Например, когда мы делаем мицвот, то Всевышний нам дает что? Сахар. Сахар — это мы что-то делаем не из жалости, А мы делаем мицвот. Всевышний нам дает сахар. Да? А, что такое пиула?
Действие,
да. То есть пиула — это что-то, что человек делает, да? И что здесь пророк говорит? Ешь сахар ли пиулатех? Что такое пиулатех, Давид? За твое действие, да? Да, артскролл переводит это как accomplishment, то есть что-то, что ты, Рахель, сделала, да? Не за то, что ты плачешь. Ло... Либхиятех, не за твои слезы, а пиулатех, за то, что ты сделала. Да? Ешь сахар ли пиулатех. Ты сделала что-то, за что Всевышний должен дать тебе награду. И в чем эта награда? Вышаву баним мерецу ев. Дети вернутся, твои дети вернутся из страны врагов. Вопрос, что сделала Рахель, как вы думаете? За что ей полагается награда?
То, что она воспитала детей.
Каких детей она воспитала?
Троих.
А сколько у нее было детей? У нее было двое детей. Был Йосеф, которого она, видимо, воспитывала до довольно, так сказать, раннего возраста. Был Йосеф. А кто еще? У нее был Беньямин. Она умерла, когда она его рожала. Лея, например, воспитала больше детей, чем Рахель. Почему именно Рахель? Почему именно Рахель получает награду?
Есть убеди это, потому что она уступила своей старшей сестре во время женитьбы на Яков.
Очень интересно. Это связано с этим? Она, согласно Мидрашу, она дала своей сестре Леи симоним, дала знаки, по которым Яков мог ее распознать. Да? Это первая идея. Мидраш говорит очень интересную вещь. Мидраш, который называется Птихта. Введение к книге Эйха. Говорит следующую вещь. Ешь сахар. Как это пишется? Юд шин шин хав рейш. Ешь сахар. Да? Как это, что такое ешь сахар? Это читается как что?
Ешахар, может быть, имя такое?
Ешахар, совершенно верно. Мидраш говорит, это Иссахар. Да? Какая связь между Рахелью и Иссахаром? Иссахар это был сын чей? Сын Леи. Да? Иссахар был сын Леи. Теперь очевидно, что была некая история, связанная с Иссахаром. Которая связана с поступком Рахели, из-за которого Всевышний должен дать ей эту награду. Да? Давайте посмотрим это в книге Берешит, в главе Ваеце. В начале 30 главы книги Берешит, да, в главе Ваеце, сказано... у Рахели уже 4 сына, у Лею 4 сына, а Рахель бездетна, да? Ветире Рахель кило ялада ли Яков, И увидела Рахель, что она бездетна, она не рожает детей. Ватиканэ Рахель беахута. И она стала завидовать своей сестре. Обычно переводят как... здесь переводится как envious. Но Тиканэ вообще дословно завидовала ее добрым делам. Да? И она пришла к Якову и сказала, что мне делать, дай мне детей. И она плохо, очень-очень тяжело ей было. Да? И дальше происходит следующая вещь. В Елех Реувен, помните, Реувен, старший сын Леи, Беймейк Цирхитим, он пошел во время жатвы пшеницы, Веемца Дудаим Басаде, и он нашел какие-то дудаим. Что такое дудаим? Дудаим – это цветы. Причем никто точно не знает, какие это цветы. Есть мнение, что это какие-то особые цветы. Я даже видел в русском переводе слово мандрагоры. Какие-то особые цветы, у которых были целебные свойства. Да, есть мнение, что они помогали, например, забеременеть. У них были другие целебные свойства. Но Раши, основной комментатор Торы, говорит следующую вещь. Дудаим сигли вецеву. Да? Увелшон Ишмаэль Ясмин. Да? Это были дословно сорняки, эсов, трава. Да? Раши не упоминает никакие целебные свойства у этих цветов. Он говорит, что это были сорняки какие-то. И как бы дикие цветы, скажем так. И Рав Фурман говорит, что, скорее всего, по мнению Раши, неважно, какие это были цветы, мы не знаем этого. Но по контексту мы видим, что вырос Реувен, старший сын Леи, и он принес маме полевые цветы. Да, и это очень тяжелый момент для Рахели, как мы видим, у которой нет детей. И она видит, как старший сын Леи приносит ей цветы. Да? И Рахель, как мы видим, завидовала добрым делам Леи. И, казалось бы, она должна была как-то отстраниться от нее. Это очень болезненный для нее момент. Да, как вы помните, Рахель должна была выйти замуж за Якова, и у нее должны были быть все эти дети. Правильно? То есть, как бы Лея забрала у нее ее жизнь, как бы ее судьбу. И это очень тяжелый для нее момент. Но Рахель говорит следующую вещь. Она говорит, дай мне, ветомер Рахель Илья, тни на ли медудаи бинех, дай мне, пожалуйста, немного этих цветов, несколько цветов, да, медудаи, часть этих цветов, да, это можно понять как то, что Рахель перешагивает через эту личную трагедию свою, личную неприязнь, и говорит, я не хочу, чтобы у нас были такие отношения, ты моя сестра, дай мне часть этих цветов. Да? И что ей отвечает Лея? Кто-то помнит? Не просто она отказывается, Ветомер Рахель Элия. Ветомерла, Лея ей говорит, она ей говорит, Хамиат кахтехат иши, велакахт гамдудаи бни. Что это значит? Амиат лакахтет иши.
Это
Давид, что это значит? Хамиат лакахте тыши.
Я не понимаю.
Хамиат.
Это не означает звук?
На иврите хамиат. Это значит, ха в данном случае значит разве. Например, ха-ахи, да. А хашумер ахи анухи, да, разве я сторож брату моему? Хашумер, хамиат, разве недостаточно? Разве недостаточно того, что ты взяла у меня мужа? Да? Was you taking my husband insignificant, как переводит Art Scroll? Разве недостаточно, что ты взяла моего мужа? Как Лия, которая является нашей праматерью и большой праведницей, могла ответить Рахель такими жестокими словами? Она у нее попросила цветы, дай ей немножко, у нее там он принес ей... я не знаю, сколько цветов, допустим, 10 цветов. Да, она сказала, дай мне 3, да, дай мне какую-то часть этих цветов. Зачем, как могла Лея ей так ответить? Разве недостаточно, что ты взяла у меня мужа, ты еще хочешь взять эти цветы? О чем идет речь? Как вы это понимаете?
Это понять очень сложно, потому что, это очень жестокий ответ, как мне кажется, со стороны праведницы Лей. И потом трудно сказать, кто у кого взял.
Потрясающая мысль! Потрясающая мысль! Давайте, и в этом как раз ключ. В этом есть глубокий смысл, который связан с нашим избавлением, да? Об этом и говорит пророк Ирмияу. Потрясающая мысль. Теперь давайте посмотрим, как мы обычно это понимаем. Кто у кого взял мужа? Кто должен был жениться на Якове? И за кого Яков работал 7 лет? На ком Яков хотел жениться?
На Рахеле.
На Рахеле, правильно, он хотел жениться на ней. Про Лею вообще ничего не сказано. Он встретил Рахель, он пришел свататься к Рахеле. Он работал 7 лет за Рахеле. И что Лаван? Лаван его обманул и сделал так, чтобы он женился на Лее. Так кто у кого взял мужа? Лея взяла мужа у Рахели, правильно?
Правильно.
Теперь Рахель убеждена, что это то, что происходит. Но она перешагивает через свою рану. Да, Лея взяла у Рахели мужа. Рахель бездетна. Да, ей очень больно. А у Леи 4 детей. Да. И вот ее старший сын Лей приносит ей цветы. И ей очень больно. Лей больно. И она через это перешагивает. Так видит Рахель. И тут происходит потрясающая вещь. Лея не хочет ее поранить, не хочет ее оскорбить. Но Лея ей говорит потрясающую вещь. Лея ей говорит... Ты знаешь, что это тебе так кажется, что я взяла у тебя твоего мужа? Но на самом деле, хамиат кахтех, это ты взяла у меня моего мужа. Потрясающая вещь, ей говорит. Это ты так видишь, что я взяла твоего мужа? А на самом деле, ты не понимаешь, что ты даже не видишь, что ты сделала, что хамиат, тебе недостаточно, что ты взяла моего мужа? Почему Лея считает, что Рахель взяла у нее мужа?
Видимо, потому что Рахель была уже женой.
Правильно, потрясающе, правильно. Правильно, потому что у Леи не было выхода. Да, Лею заставил отец, и Рахель дала ей симоним, как вы сказали. Рахель согласилась на то, чтобы Лея вышла замуж за Якова. очень, так сказать, неприятная история, трагическая, да? Лея плохо себя, наверное, чувствовала вначале, но Лея не виновата, она не сделала это специально. Теперь Яков не развелся с ней. Правильно? Он понял, что это Лея, он ее не развелся с ней. Рахель на это согласилась. Теперь мы видим, что Яков женат, да, у него есть Лея. Лея не понимает, как Рахель могла вернуться и жениться опять на Якове, когда он уже женат. Мы сейчас не будем вдаваться, можно ли многоженство было разрешено и т.д. Но мы видим, у Якова уже была жена. И у Рахель никто не заставлял жениться на нем. Она пришла, она на нем женилась. Таким образом, уже она у жены взяла мужа. И более того, сказано, что Леа снуа, что Яков любил Рахель, а снуа дословно в современном иврите ненавидимо. Но это означает отчуждение. Но из-за всей этой истории Яков относился к Рахеле немного по-другому, чем к Лее. И Лея чувствовала, что Рахель взяла у нее мужа, потому что Рахель ничего плохого не сделала. Ее заставили. Рахель согласилась, Яков согласился. Она была примерной женой. Она воспитывала детей. Она все, так сказать, слово плохого, она была большой праведницей. Даже Рахель завидовала ее делам. И Лея чувствовала, что наоборот, что несмотря на все это, Рахель взяла у нее мужа. И Лея чувствовала, что Яков любил Лею, а не ее. Любил Рахель, а не ее. Теперь мы видим потрясающую вещь. Мы видим, что одно и то же явление, одну и ту же цепочку событий можно смотреть, можно рассматривать под одним углом, а можно рассматривать под другим углом. Кто у кого мужа взял? Как вы это понимаете? Кто прав?
Ну, здесь еще трудно, по-моему, сказать, кто прав. Но, с одной стороны, права Лея, поскольку она являлась уже законной женой Якова и имела 4 детей от Якова. А с другой стороны, Яков очень хотел жениться на Рахель. И он шел к этому, за нее работал 7 лет. И сказать, что права Лея, словно сказать, что права на сельске, когда выбирает мужчина, что ему делать.
Правильно, поэтому не ясно, кто прав. То есть они обе правы и обе неправы. Да? И это учит нас причине разногласий в еврейском народе. Это такая глубокая мысль, которую я вам, собственно, к этому я иду. Что есть вещи, которые одна группа евреев видит то же самое, те же самые факты под одним углом, и другая группа видит те же факты под другим углом. Правильно? И кто из них прав? Они оба правы или оба неправы? Да? И поэтому смотрите, что делает Рахель. Что делает Рахель в этот момент? Ватомер Рахель лахен ешкавы маха лайла тахат дудаей бинха. И поэтому Лахен, поэтому он будет с тобой, да? Пусть он будет с тобой. Да? Что значит поэтому? Почему?
Сказал, что Рахель будет с тобой.
А?
Кто вам сказал, что Рахель
Рахель сказала «Ветомер Рахель сказала Лея, поэтому он будет с тобой». Да? Почему поэтому?
То есть Яков останется с Леей, да? Имеется в виду?
Да, то есть Яков, у Якова было две квартиры, два шатра. Что значит у него было две жены? У него было два шатра, даже, скажем, четыре, но когда были рабыни. Но они не жили в коммунальной квартире все, да? У каждой жены был свой шатер, и Яков приходил или туда, да? Так люди жили в то время. Поэтому Рахель говорит потрясающую вещь. Она говорит ей «Лахен». Что значит «Лахен»?
Из-за этого.
Из-за чего?
Из-за того, что она получит цветы.
Но мы же сказали, что цветы это был только символ с точки зрения Раши. Того, что ее сын принес, любил мать. Да? Что значит лахен?
Вы имеете в виду, что значит имя Рахель?
Нет, лахен это значит поэтому. Давайте я вам повторю это. Давайте начнем с этого момента. Рахель просит у Леи цветы. Лея говорит, Амиат, разве недостаточно, что ты взяла моего мужа? Правильно?
Да.
Ты еще хочешь взять эти цветы. Что говорит Рахель? Рахель понимает, что Лея видит эти события совершенно по-другому, чем она. Да? Может быть, до этого сказано, что Рахель в Ватикане. Дбахута, она завидовала, да, Леи, ее делам, ее добрым делам. И вдруг Лея говорит ей, что она не права, она не понимает ее. Она не понимает, как Лея видит эти события. Вы понимаете, о чем я говорю? Лея говорит Рахеле, ты, Рахель, думаешь, что я взяла у тебя мужа, но я думаю, что ты взяла у меня мужа. Разве недостаточно, что ты взяла у меня мужа? Вы понимаете или еще раз это повторить?
Нет, но мы же как...
Мы обсудили то, что есть две точки зрения, правильно?
Нет, но Лейна положение более стабильно, она жена Якова. У нее четверо детей, и она имеет полное право сказать Рахели, что я замужем за Яковом, у меня дети.
Не-не, Рахель женилась на Якове через... Минуточку, Рахель женилась на Якове через неделю после Леи. Еще до того, как были дети. Но просто Всевышний дал Леи детей, а у Рахели не было детей. И Рахель, сказано вначале, что она стала завидовать Леи. Но когда увидела, что сын Леи принес матери цветы, она сказала, я перешагну через это чувство... И вместо зависти хочу радоваться с тобой, поэтому дай мне часть этих цветов. Да? Но вдруг Лея ей говорит, разве недостаточно, что ты взяла у меня моего мужа? Правильно? Почему? Потому что Рахель считала, что Лея взяла у нее мужа. А Лея считала, что Рахель взяла у нее мужа. Правильно? Вы понимаете этот момент? Давид, это понятный момент?
Я думаю, что понятно.
То есть, каждая, я могу повторить, почему Рахель считала, что она должна была жениться на Якове, И поэтому Лея была не права тем, что, как бы, ну, даже не то, что была права или не права, Лея взяла у нее мужа, а Лея считала, что, как вы сказали, что Рахель согласилась, Яков согласился, а Яков уже был женат, какое право Рахель имела жениться на нем после того, как он женился на Лее? Теперь Рахель взяла у нее мужа. И того, и другого человека можно было понять. Но смотрите, что делает Рахель, и в этом ее пула, в этом ее величие. Рахель говорит: «Лахен, потому что ты так считаешь, Лахен, я понимаю, что ты так считаешь, что я у тебя взяла мужа». Правильно? «Лахен, Ешкав Имах, и поэтому он будет с тобой. Я понимаю, как ты видишь вещи». Вы понимаете, о чем я говорю? В этом величие Рахель, что Рахель могла понять, как Лея видит вещи. Хотя это была прямая противоположность тому, как Рахель видела эти вещи. Вы понимаете? Рахель могла понять точку зрения Леи. Сейчас я вам объясню то, что из этого следует. Рахель смогла сделать необычную вещь. Нам очень тяжело это сделать. Рахель поняла, как другой человек видит эту ситуацию. Хотя это была прямая противоположность тому, как она это видела. Вы понимаете это?
Да.
Да. И поэтому она говорит: поэтому пусть будет, как ты считаешь нужным, как ты это видишь. Поэтому ты считаешь, что я взяла у тебя мужа, я отдаю тебе его. Пусть он будет с тобой. Понимаете? В этом величие Рахели. И поэтому пророк Ирмияу говорит: ешь сахар, за это у тебя есть великая награда, и твои дети вернутся из плена. Почему? Какая связь? Мы знаем, что причина всех бед евреев – это то, что одни евреи не понимают других евреев. Одни евреи видят какие-то вещи так, а другие евреи видят их наоборот. Одни евреи говорят: нужно делать так, другие евреи говорят наоборот. Одни евреи говорят: нужно идти в армию, другие евреи говорят: не дай бог, нельзя ни при каких обстоятельствах идти в армию. Одни евреи говорят: государство Израиль хорошо, другие евреи говорят: государство Израиль плохо. Одни евреи говорят: встретишь нерелигиозного еврея, наложи на него тфилин. Да? Другие говорят: нельзя нерелигиозного еврея накладывать тфилин. Да? Одни видят одно, другие видят другое. Да? Одни евреи говорят: обычное молоко, халавста, можно пить. Другие говорят: нет, нельзя пить. Да, очень много. Одни евреи видят вещи так, а другие евреи видят вещи по-другому. И наша проблема, которая приводит к нашему разрушению, к нашему изгнанию, корень наших проблем в том, что мы не можем сделать то, что Рахель могла сделать. Мы не можем посмотреть на это глазами других евреев. При том, что здесь даже не сказано, что Рахель сказала: я не права, или ты права, я не права. Здесь это не сказано. Она сказала: Лахен, если ты так это видишь, то пусть будет с тобой. Да? Я уважаю, я понимаю, как ты видишь вещи. Да? И в этом корень нашего спасения, если мы можем это сделать. Почему? С чего я это взял? Во-первых, мы видим, что после этого у Леи рождается Иссахар. Да? И дальше там все связано со словом сахар, да, награда. Более того, если мы посмотрим на пророчество пророка Ирмияу, то он говорит, что Лея, что Рахель плачет альбаним кейнам, дословно о детях, которых нету, эйнам, да? Если мы посмотрим в книге Берешит, то мы увидим, что про Иосифа сказано нар эйнену, да? Нар эйнену, мальчика нету, да? То есть это намек на то, что произошло с Иосифом и с его братьями. К сожалению, дети Леи и дети Рахели не смогли найти эту точку соприкосновения. Да? И Иосиф и братья видят вещи совершенно по-другому. Да? И один до конца, до того, как Иосиф встречает своих братьев, да? И мы видим, что величие Иосифа, сына Рахели, в том, что он говорит братьям, я понимаю, что произошло, это все к лучшему. Да, Всевышний это сделал, все к лучшему. Правильно? Иосиф делает то, что делает Рахель в некотором смысле. Он видит то, что братья сделали. Он видит то, как братья видели вещи. Да, он видит то, что он чувствует то, что братья чувствуют. И в этом секрет избавления. Многие источники видят в истории с Иосифом прототип изгнания и избавления. Его страдания, да, его возвышение необычное. Это как бы прототип еврейского избавления во многом. Да. Так же, как и вся история евреев в Египте. И я вам скажу только несколько слов про Шира Маалот, да, который мы поем перед Беркатом Азом. Это псалом, посмотрите его. Мы к нему очень привыкли. Шира Маалот бешу вашем от Шива Цион. Песни ступеней о том, когда Всевышний возвратит изгнанников Сиона. Да, Шива Цион. Айну кехолми. Мы были как во сне. Да. Опять же, помните, Вышаву Мерецае Оев Шива Цион, это тот же термин, что в пророчестве Рахели. Да. Теперь я не могу, и может быть даже по многим причинам не могу обсуждать весь Шира Маалот. Но в конце сказана очень странная вещь, если вы подумаете. Галох елах увахо, дословно ходит, галох елах, ходит и плачет, да, но се меша хазара, несущий, сейчас, минуточку, хорошо, сейчас, секунду, еще 5 минут, да, сейчас, секунду, можешь прийти, да. Галох елах увахо, но се меша хазара. Во-первых, это единственное место в Танахе, насколько я знаю, где русские и еврейские слова значат одно и то же и произносятся примерно одинаково. Но се меша хазара. Что это значит? Несет мешок с зерном. Что это значит? Галох елах увахо. Что это значит? Что это значит? Ходит. Галох елах. Это как is going or has been going. Да? Это не один раз, многоразово. Многоразово. Меня слышно? Давид, меня слышно? Что это значит? Галох, елах, увахо. Ходят. Ходят. Я бы сказал. Алох, елах, увахо. Ходят и плачет несущий мешок зерна. Что, о чем идет речь? Алох, елах, увахо. Но сэ мешаха зара. Идет и плачет несущий мешок зерна. Боя воберина, приди с песнями, с радостью, но сэлэ мутав, несущий свои стопы. Да, стопы пшеницы. О чем идет речь? Алло? Кто плачет? Что это такое?
Ничего.
Ходит и плачет, несущий мешок зерна, приди с радостью, несущий стопы. О чем идет речь? Как это связано с возвращением изгнанников? Да? О чем идет речь вообще? Давид, вы понимаете мой вопрос?
Да, вопрос понятен.
Так как у нас очень мало времени, я сразу перейду к ответу, и вы можете сами посмотреть. Слово «алумот» — «стопы» — встречаются в Танахе только два раза. Первый раз или второй раз здесь, а первый раз где? Помните сон Иосифа? Какой первый сон Иосифа было? Алумот, миалмим алумот, они собирали стопы, и эти стопы, что сделали, поклонились ему, алумот, да? Кто это Яво Берина Нусе Алумутав, несущий свои стопы, снопы, это Иосиф, нет никаких сомнений. Он пришел с радостью, со снопами хлеба, что делал Иосиф? Он собирал, он заготавливал хлеб, помните? Он в Египте заготавливал хлеб в эти хранилища, правильно?
Да, да, да.
Он заготавливал хлеб, это Иосиф. А кто галох елах увахо, кто по нему плакал 22 года по Иосифу? Ходил и плакал. Яков! Яков не мог утешиться, он плакал по нему 22 года. Все думали, что Иосиф умер, а Яков плакал по нему 22 года. Почему? Потому что Яков чувствовал, что Иосиф не умер. Все думали, что Иосиф умер. Есть такое понятие «мертвый забывается», «мецвали и шахах». «Мертвый может забыться», но Иосиф не умер, поэтому он не мог забыться, поэтому Яков чувствовал, что Иосиф жив, и плакал по нему. И то, что Яков плакал по нему, метафизически поддерживало Иосифа. Потому что был человек в мире, который чувствовал, что Иосиф жив. Did not give up, то, что называется. Не отчаялся, не считал его мертвым. И когда Иосиф, этот юноша, сидел в этой ужасной тюрьме, и потом вроде все улучшилось, и снова его обвинили непонятно в чем, и бросили в тюрьму. И забыли его на 2 года. На 2 года забыли его там. Да, вот эти виночерпи и все. Люди, которым он помог. То он все время чувствовал, что кто-то по нему плачет. И это давало ему силы. И в конечном итоге это помогло ему, Яву Берина, он пришел с радостью, неся свои колосья. И Мидраш говорит, что все время, пока мы в изгнании, шхина, божественное присутствие, бецар, дословно, ей некомфортно, как бы Всевышнему некомфортно в этом мире. Дословно, цар, это, как вы переводите цар? Давид, что такое цар?
Печаль.
Это больше, чем печаль. Печаль — это ягон, а цар — это какой-то сильный дискомфорт, я бы сказал. Да, цорос. Цорос — это цар. Да, цорос. Да, зохан вейцеманес цорос. Знаете, цорос — это дискомфорт. Так как бы Всевышний все время ему больно то, что мы не в порядке, то, что мы в изгнании. Но эта боль, эта забота Всевышнего помогает нам держаться, как плач Якова помогал Иосифу держаться. И в этом секрет избавления. В конечном итоге Яво Берина, что в конечном итоге это пророчество, этот сон про снопы, он осуществился. Эти братья ему поклонились, Иосиф их понял и дал им хлеб, да, и все были рады, было больно, но они раскаялись, и все, вся семья объединилась, и он дал им пропитание. И это как бы ключ, глубокий смысл Широмалот, ключ к нашему избавлению, да, что не просто люди 9 ава смотрят фильмы про катастрофу, и это правильно, и им больно, и они думают, я, в общем-то, даже хорошо отношусь к другим евреям, да, я не то, что не хочу им никакого зла, и, может быть, даже хочу им хорошего, да, и вроде я как-то их люблю даже, да, но храм что-то не строится, да, очень давно уже, и со времен разрушения, со времен этого пророчества 2500 лет мы все плачем, и, кстати, во времена второго храма они тоже постились 9 ава, и мы плачем, и мы пытаемся, а храм не строится. Почему? Потому что мы не понимаем этого пророчества. Это недостаточно. Ну, я, в принципе, хорошо к ним отношусь. Это не работает, это недостаточно. Нужно сделать то, что Рахель сделала. Нужно понять, что, как Лея видит ситуацию, как другие евреи видят ситуацию. И нужно пойти на какие-то жертвы. Нужно чем-то пожертвовать. Для Рахели Яков был самым дорогим, что у нее было. И она сказала: пусть хорошо, если ты так видишь, пусть он будет с тобой. Если мы будем понимать, как другие евреи видят ситуацию, и готовы будем пойти на какие-то пожертвования, какие-то витурим, на какие-то уступки, на какие-то шаги в их сторону, даже не обязательно меняя свою точку зрения, мы нигде этого не видим. Не нужно поступаться принципами. Но нужно понимать, нужно видеть мир глазами других евреев тоже. Нужно что-то ради этого жертвовать. Если мы это сделаем, ешьте квали ахарутех. Есть надежда. Тогда мы увидим необычную вещь. Вернулись, и дети вернутся из страны врагов. Да? И, кстати, я слышал от многих израильтян, что, несмотря на все проблемы, которые, например, были во время войны за независимость или вокруг шестидневной войны, несмотря на все конфликты и разногласия, да, в еврейском мире или в израильском обществе, было совершенно очевидно, что после катастрофы было некое чувство единства, да? Было некое чувство того, что евреи понимают друг друга, видят, как бы мир глазами других евреев, готовы жертвовать чем-то для того, чтобы быть с ними вместе. И тогда вышаву, и тогда происходят необычные вещи. И мы видим, как изгнанники приходят из страны врага. Но если, не дай Бог, мы этого не видим, мы не понимаем других евреев, мы не готовы видеть мир их глазами, да? Что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, тогда этого не происходит. Но ешьте к вам, мы можем это сделать. в этом, так сказать, история Рахели, история Иосифа учит нас, и поэтому мы поем этот Шерам Алот. Да, в этом, так сказать, как здесь говорят, bottom line. Да, какой, что нам говорит Шерам Алот? Алох елех увохо. Яков 22 года ходил и плакал, и все думали, что нет надежды, да, что Иосиф погиб, да. Но бояво Берина, пусть придет с радостью, несущий свои стопы, как Иосиф, на котором все смеялись, казалось это совершенно невозможным, да. Но он пришел, он принес эти стопы, да. С одной стороны, нам кажется, Банимки и нам, дети пропали, да. Но с другой стороны, есть теква, да, есть надежда. С одной стороны, Нара и Нену, как бы мальчика нет, а с другой стороны, Явоб и Ирина, он придет с радостью, несущей свои столпы, стопы, снопы. И в этом урок, и в этом надежда. И это то, что каждый может сделать на своем уровне. Это не то, что, как бы, ну, это, конечно, хорошая идея, но что я могу сделать? Каждый еврей может это сделать. Посмотреть на мир глазами другого еврея, попытаться понять его и попытаться что-то сделать, чем-то пожертвовать для того, чтобы сблизиться с ним, для того, чтобы он понял, что ты его понимаешь. И тогда придут вышаву баним мерецуев. Спасибо.